Глава вторая. Лорд и его слуги. С первыми рассветными лучами сказочный народ принялся за работу. Парацелиус верхом на Василия носился взад-вперед, подгоняя своих подданных и одаривая их весьма ценными советами. Он учил гномов, как вырубать в скалах каменные блоки кирками, с которыми те не расставались с детства, покрикивал на долы и пурганы, носившие блоки в больших мешках сплетенных из вьющихся растений, поругивал леших, которые якобы выбирали для рубки не те стволы в окрестных лесах. Но больше всего времени новоиспеченный лорд проводил на строительной площадке. Здесь, не покладая рук, трудились два джинна и шестеро троллей. Старшим среди них был назначен Араджан, и не случайно. Джин в молодости немало повидал роскошных дворцов султанов и падишахов, а кое-какие построил и сам, когда, разумеется, еще обладал волшебной силой. Так что Араджан быстро уразумел, какую резиденцию хотел бы иметь для себя Парацелиус, и со знанием дела взялся за работу. Алхимик был доволен, никто из сказочного народа не бездельничал, только один Кощей не появлялся на строительной площадке. Похоже, он поселился где-то в скалах, и Парацелиус этому даже был рад. Однако строителям явно не хватало инструментов. Гномы были умелыми каменотесами, но одними кирками гладких блоков вытесать никак нельзя. Парацелиус заволновался, глядя, какими кособокими и грубыми получались фундаменты его дворца. «Эй-эй!» — закричал он, паря на спине Васила над обширной строительной площадкой. «Вы что строите, сарай или коровник? Это дворец вашего правителя, ясно? Араджан, так не пойдет. Ломайте все и складывайте заново». Джин распрямился, вытер с черного лоснящегося лица пыль и пот и мрачно изрек. «Из таких каменюк ничего другого и не построишь, хозяин. Скажи гномам, чтобы они делали блоки побольше, да поровнее». «Сто раз говорил», — скривился Парацелиус. «Да им хоть кол на голове тиши. Говорят, одними кирками лучше не наработаешь».
«Так у них же топоры есть».
«Топоры они отдали лешим, да и не годятся, говорят они, для таких работ».
«Ну, тогда слетай к этим, как их к мигунам», — не подумал, брякнул Араджан. «Они, кажется, кузнецы, каких свет не видывал, любой инструмент выковать могут».
Парацелиус аж подпрыгнул от возмущения и едва не свалился со спины Васила. «Что?» — завопил он, потрясая кулаками. «Ты кому приказываешь да указываешь? Мне, своему повелителю, слетай! Может, мне еще и камни самому прикажешь таскать?»
Араджан пожал широкими плечами. «Ну, как хочешь, хозяин, но только хорошего дворца мы из этих камней не построим».
«А как же ты раньше их строил?» — взъерепенился Парацелиус.
«Так это когда было. Я тогда запросто мог выполнить любое желание своего повелителя. А теперь...» — Джин безнадежно махнул рукой. «Может, ты сначала нам вернешь нашу волшебную силу, а? Ведь обещал. А потом мы тебе такой дворец отгрохаем, любой падишах позавидует».
Все каменщики прекратили работу и с надеждой посмотрели на своего лорда. Тот даже поперхнулся от злобы. «Я же сто раз говорил, чтобы вам всем вернуть волшебную силу, сначала надо свою лабораторию заиметь, а для нее нужно построить дворец с башнями, подземными ходами и темницами. Это дело тонкое, научное, ясно? Хотя что вам, темноте необразованной, про науку рассказывать?»
«А темницы зачем нужны?» — наивно спросил Азарк, самый молодой из джиннов, которому еще не исполнилось и тысячи лет.
«Как это зачем?» — возмутился Парацелиус. «Без них никак нельзя. Араджан, разве в дворцах падишахов и султанов не было темниц?»
«Были», — признался старший из джинов.
«Ну вот, а я о чем толкую? Надо, значит, надо, ясно?»
«Ясно», — вздохнул Араджан. «Не ясно только, как хороший дворец построить голыми руками. Может, послать все же кого-нибудь к мигунам?»
На каменную площадку взобрался малыш Дром и запрыгал, крича изо всех сил. «Меня, меня пошлите! Я мигунов хорошо знаю. Когда я был еще великаном, они меня иногда чинили».
Парацелиус задумался. Очень ему не хотелось лететь к соседям на поклон, да делать было нечего. Он спустился на землю, взял на борт Дрома и направил Васила на юго-восток. Но прежде он приказал Араджану и его помощникам разобрать фундамент дворца. А чтобы подданные потом не сидели без дела, лорд Желтой Страны милостиво разрешил им до его возвращения заняться постройкой собственных жилищ. Вернулся алхимик только через 3 дня. Бедняга Васил с трудом приземлился на землю. На его спине лежали связанные веревкой лопаты, кирки, молоты, пилы, топоры и специальные каменотесные инструменты. Все это было разных размеров, так что одни годились для гномов и леших, другие для троллей, а с третьими могли бы управиться только джинны и великан Дол. Настроение у Парацелиуса было превосходное. Мигуны оказались самыми настоящими простаками и с радостью выковали для него все эти инструменты. За так, по-соседски. Но еще больше лорд обрадовался, когда увидел, что в его отсутствие на берегу большого озера вырос целый город. Лешие выстроили себе деревянные дома и засадили дворики молоденькими деревцами. Неподалеку на ближайшем холме гномы вырыли несколько пещер и уютно обустроились там. Тролли поселились рядом, сложив у подножия холма из каменных глыб странные, похожие на пирамиды, сооружения. Ну а джинны и великан Дол строили для себя самые настоящие крепости, но пока еще не дошли до крыш. Оглядев будущий город, лорд желтой страны остался очень доволен. Созвав всех своих подданных на центральной площади, расположенной рядом с котлованом его будущего дворца, Парацелиус обратился к ним с очередной речью.
«Я привез все необходимое, чтобы вы могли построить мне самый замечательный на свете дворец. Бегуны сразу же полюбили меня и сделали все, как я хотел. Так что теперь ваша очередь за работу, а свои жилища достроите как-нибудь потом».
Дол и джинны послушно промолчали. Им очень не хотелось оставлять свои почти законченные дома без крыш. Да уж, что поделаешь. Но тут голос подал молодой гном Ютан, который отличался среди своих собратьев шустростью и неуемным любопытством.
«Лорд Парацелиус, а вы по пути залетали к нашим собратьям?» — спросил он. «Хотелось бы узнать, как там у них идут дела. Небось, Дурбан тоже строит город?»
«Ясное дело, строят, да еще какой!» — кивнул вихрастой головой молодой дол. «Эх, как я соскучился по моим друзьям-великанам!»
Все разом загалдели, заволновались даже обычно молчаливые и невозмутимые тролли, ведь с Дурбаном ушло почти два десятка их собратьев. Парацелиус недовольно поморщился.
«Вот еще стану я летать в гости к какому-то Дурбану!» — раздраженно буркнул он. «Да и до остального сказочного народа мне дела нет, раз не хотели идти со мной». «Как же город они строят! Небось, нашли где-нибудь на холмах пещеры, да и уютятся там, словно дикие звери!»
Лица сказочных существ заметно посерьезнели, и Парацелиус понял, что перегнул палку. Он торопливо продолжил.
«Но я, конечно, не оставлю ваших собратьев своей милостью. Как только мы закончим строительство города и всеобщего счастья, я, так и быть, приглашу кое-кого из них в гости. Может, одумаются и признают меня повелителем». А потом, если захотят, пусть поселятся здесь. Возможно, я даже верну им прежние волшебные свойства, но, конечно, только после вас, моих верных подданных».
Гном Ютан хитро подмигнул алхимику и вдруг закричал:
«Слава нашему лорду Парацелиусу, слава!»
Его недружно поддержал кое-кто из гномов и леших. Алхимик не без удовольствия выслушал эти крики, а затем выразительно посмотрел на Ютана. Тот все сразу понял.
«Да чего же я, братцы? Разве так надо славить нашего благодетеля? А вдруг он рассердится?»
На этот раз славу прокричали почти все. От громкого шума с озера поднялись стаи птиц, и галдя полетели в сторону островов. Парацелиус довольно ухмыльнулся.
«Ладно, принимайтесь за работу», — снисходительно разрешил он. «Только чтобы на этот раз дворец получился как следует».
Арджан кивнул и призывно махнул рукой. Каменотесы, каменщики и лешие плотники разобрали инструменты и разошлись по своим рабочим местам. Ютан хотел было последовать за ними, но Парацелиус окликнул его. Подождав, пока вокруг не осталось никого, кроме флегматично лежавшего на песке Васила, алхимик сказал молодому гному:
«А ты не дурак! Хочешь стать моим слугой?»
Ютан почтительно склонил голову.
«Еще как хочу, надоело тесать камни. Я вообще-то хоть и не из горных гномов, но все эти тяжелые работы терпеть не могу. А вот если нужно золото разыскать или какие-нибудь там драгоценные камни, это я запросто. Правда, в последние годы что-то чутье у меня притупилось».
Глаза Парацелиуса недоверчиво блеснули.
«А ты не врешь?» — подозрительно спросил он. «Имел я дело с альпийскими гномами, толку от них чуть».
Ютан ухмыльнулся и еще раз поклонился.
«Не сомневайся, лорд, я много чего другого умею и тебе пригожусь. Надо же этих болванов как-то в узде держать, верно?»
Парацелиус ответил вопросом на вопрос.
«А в растениях ты что-нибудь смыслишь? Мне бы это пригодилось, хотя я сам знаток в ботанике хоть куда».
Ютан, понимающе кивнул.
«Кое-что смыслю. Но, может, подберем кого-нибудь из лешие в потолковье? Я тут недавно присматривался к одному, его зовут Оур. Он ужас сколько знает про деревья да про травы лесные. В своем лесу он был кем-то вроде знахаря. Всех лечил, и леших, и живность всякую».
Парацелиус задумчиво пожевал губами.
«Подумаю. Мне верные слуги нужны. А вот тролли, что-то я их не пойму. Молчуны каких свет не видывал. Может, среди них подыскать надежного человечка?»
Ютан широко улыбнулся. «Будет исполнено, хозяин. Пригляжусь. А вот как насчет Кощея? Возьмете его в слуги или нет? Какой-то он странный, порой даже жуть берет, когда он рядом. И под его капюшоном словно мрак застыл. Даже мы, гномы, разглядеть там ничего не можем. Человек он этот Кощей или кто-то еще? Лешие говорят, будто он прославился где-то на Руси добрыми делами, а по мне он больше похож на слугу зла». Парацелиус недоуменно пожал плечами, но затем опомнился и вновь принял важный вид. «Не твоего гномьего ума это дело», — заявил он. «Сам разберусь, а ты давай-ка сбегай за Олром». Гном низко поклонился и помчался догонять процессию из леших, шествующих к лесу. А Парацелиус с довольным видом похлопал Василу по голове. «Видал?» — произнес он. «Не зря говорится, был бы лорд, а слуги всегда найдутся. Но это только начало. Скоро ко мне, как пить дать, перебегут те недоумки, что пошли за Дурбаном. А потом, глядишь, в край Торна заявятся и все остальные из сказочного народа. Я встречу их и скажу, идите, друзья, в мой город всеобщего счастья. А потом, потом...» Парацелиусу очень хотелось поделиться с бессловесным Василиском своими тайными планами, но он вовремя прикусил язык. Разглашать свои мысли было еще рано. Глава 3.